Выпуск проекта «Час с ведущим урологом» на тему «Выбор оптимального метода уретропластики при структурах у мужчин». В гостях Котов Сергей Владиславович.
Рад быть здесь в студии снова с вами. Сегодня уже третья лекция, посвященная проблемам структур мочекательного канала. И сегодня, наверное, самая тяжелая для восприятия, как мне кажется, лекция, потому что она большая, объемная, она сложная, но она, наверное, ключевая всего нашего цикла, который идет и будет продолжаться. Еще у нас есть в запасе несколько презентаций, которые я хотел вам показать. Сегодняшняя тема – это выбор оптимального метода уретропластики. Это то, к чему всегда сводится, что сделать тому или иному мужчине. Сложна эта тема и немножко скучна эта тема тем, что когда мы говорим про структуру уретры у мужчин, мы говорим о нескольких разных заболеваниях. Именно в силу того, что мочекательный канал имеет свою определенную анатомию, точнее, важно сказать, каждый отдел мочекательного канала имеет свою определенную анатомию, свои особенности кровоснабжения. Вы увидите, что каждый отдел имеет свои этиологические факторы возникновения структуры уретры, доступные местные ткани, возможности пересадки графтов, и это определяет то, что пенильная структура – это совсем другое заболевание, чем бульбозная структура, и совсем другое заболевание, чем панюретральная структура или структура лодевидной ямки. Опять же, не перестаю напоминать вам о том, что моческание имеет тройную моческание с кровоснабжением мочекательного канала имеет три источника: это бульбарные артерии, это кавернозные артерии, которые обеспечивают антеградный кровоток, это ретроградный кровоток из головки полового члена, который добавляется еще циркумфлексными артериями. Ну, перейдем к первому наиболее частому отделу, который поражается, это бульбозный отдел мочекательного канала. Мы все помним, что имеет свои особенности анатомические. Спонгиозное тело по вентральной поверхности намного толще, чем спонгиозное тело по дорзальной поверхности. Это определяет некоторый выбор в отношении пластик. Протяженность структуры может быть различной, но в основном часто встречаются короткие структуры менее 2-2,5 см. Я предпочитаю их делить для определения тактики на ультракороткие, это то, что меньше полусантиметра, и короткие, то, что где-то от сантиметра до 2,5. Протяженность структуры в бульбозном отделе это в зависимости от того, что когда структура уже длиннее 3-4 см. Связано с тем, что эластичность мочекательного канала в бульбозной части наиболее высокая, особенно в проксимальном его отделе. Очень важно имеет протяженность и диаметр сужения, само собой. Локализация, как я сказал, что в проксимальной части эластичность наиболее высокая, а в дистальной части эластичность уже поменьше. А принципиальным моментом отношения теологии здесь является деление структур на посттравматические, когда пациент падает на промежность, к примеру, или получает удар в промежность, и тогда у него образуется так называемый фиброзный блок, как видно вот здесь на картинке. Здесь идет фиброз именно со стороны снаружи внутрь, и нетравматичные структуры, как, к примеру, в эндоскопических манипуляциях, трансуретральных вмешательствах и так далее, и когда структура формируется изнутри наружу. Когда мы говорим о посттравматических структурах, еще раз напомню, это обычно падение на промежность, удар о велосипедную раму, удар в промежность ногой или чем-то еще пациенту. Мы говорим о том, что это непротяженные структуры, обычно менее 2-2,5 см. И оптимальным вариантом лечения здесь является операция Хальцова, или пластика уретры конец-конец. Этапы ее представлены на картинках внизу слайда. И если говорить о ее эффективности, то весь мир признал ее золотым стандартом в лечении коротких посттравматических структур мочекательного канала. В целом эффективность колеблется по разным данным от 90 до 98%. И к этому вопросу мы, наверное, больше возвращаться не будем. Когда мы говорим о нетравматичных структурах, коротких структурах, здесь надо выяснить несколько моментов. Я рекомендовал бы вам поделить их на ультракороткие, это то, что менее сантиметра или даже еще лучше полусантиметра. Оценить, есть ли факторы или так риски рецидива у пациента или различные факторы, усугубляющие клиническую картину, такие как гипосподия, недержание мочи или наличие дополнительной структуры в другом отделе, так называемая мультилокусная. И вариантами лечения здесь могут быть внутренняя оптическая ретротомия, опять же, хорошо нам известная пластика конец-конец, или нерезекционные методики, такие как без пересечения спонгиозного тела или аугментация при помощи слизистой ротовой полости. Если мы говорим по внутренней оптической ретротомии, предыдущая презентация, которая была посвящена рекомендациям Американской ассоциации урологов, говорит о том, что первичная внутренняя оптическая ретротомия рекомендована пациентам как первичный метод лечения при коротких структурах менее 2 см в бульбозном отделе. При этом они же говорят о том, что эффективность ее выше, если структура менее 1 см. То есть уже вот эта категория от 1 до 2 становится под большим вопросом. Если посмотреть в целом литературу, эти слайды я неоднократно показывал, и в прошлой презентации ее показывал, я еще раз напомню, да, что начиная с 80-х, 90-х годов, энтузиазм к этому методу потихонечку снижается. Реальные цифры появились в середине 90-х, в наше время опять создаются разные публикации, где эффективность в ретротомии колеблется от 95-80 до 8%, что как бы совсем разные полюса. Но мы в клинике рекомендуем выполнение этой манипуляции, этой операции пациентам с короткими нетравматичными структурами, локализующих в бульбозном отделе и протяженностью менее 0,5 сантиметра. Эффективность таких операций в нашей клинике составляет порядком 50%. Ну хорошо, конец-конец мы можем, внутреннюю оптическую ретротомию можем попробовать с вами один раз. А, не получилось, переходим к пластике конец-конец. Здесь тоже он золотой стандарт. Я напомню, мы говорим про пациентов с нетравматичными структурами. Есть нюанс. Есть определенная группа риска, где эффективность пластики конец-конец может быть омрачена какими-то нежелательными последствиями, или, скажем так, осложнениями, или даже снижением качества жизни у пациентов после этой пластики. Кто это могут быть? Это пациенты с тяжелой степенью держания мочи, которым необходима имплантация сфинктера. Это пациенты с гипсоподией, опять же, пациенты с множественными структурами и сексуально активные пациенты. Хотя по поводу последних идет по-прежнему серьезные дебаты, нужно ли делать пластику конец-конец или нет. А связано это с тем, что Гвидо Барбали в свое время публиковал результаты опроса 60 мужчин, которым была выполнена пластика конец-конец. При этом у определенной части, у каждого четвертого, были выявлены некоторые эвакуляторные нарушения. У каждого 10-го или у каждого 5-го было неполное ощущение неполного наполнения головки полового члена во время эрекции, снижение чувствительности головки полового члена. Скажем так, эти пациенты в большом проценте имели какой вид сексуальной дисфункции. Надо сказать, что эти данные не были подтверждены всеми авторами. Другая публикация из Швеции говорит о том, что применение методик с резекцией уретры, такой как конец-конец, иссечение или прямой анастомоз, или методик онлей, то есть аугментация. При сравнении двух групп частота различных сексуальных дисфункций, мне постоянно перескакивает, да? Частота различных сексуальных дисфункций была одинакова. Мы тоже провели небольшой опрос себя в клинике, опросили 50 пациентов, которым была выполнена пластика конец-конец, и наши данные были больше сопоставимы с нашими шведскими коллегами. Да, сексуальная дисфункция встречалась после пластики конец-конец, но не так часто, как это демонстрировал Гвидо Барбали. Всего лишь 4% пациентов имели эвакуляторные нарушения, и 2% имели снижение чувствительности головки полового члена. Но все-таки резекция уретры у мужчин с хорошей сексуальной функцией требует предупреждения о возможных проблемах, сексуальных проблемах. Чтобы эти сексуальные проблемы отсутствовали, одним из вариантов стала служить методика резекции слизистой без полного пересечения спонгиозного тела. Вот здесь на коротком видеоролике мы видим так называемую операцию non-transected в модификации профессора Манди, когда после вскрытия мочекательного канала производится сечение слизистой внутри просвета, накладывается между слизистой анастомоз, а целостность мочекательного канала восстанавливается при помощи принципа Геника-Микулича. Рассекали мы вдоль, сшиваем поперек. Мы эту операцию так и называем в клинике пластика уретры без пересечения спонгиозного тела по принципу Геника-Микулича, если слизистая не иссекалась, либо по принципу Манди, когда слизистая иссекалась. схематично это все продемонстрировано здесь на рисунках. Авторы сначала опубликовали результаты лечения 16 пациентов, у которых не было ни одного рецидива, а в 2015 году, спустя 3 года, это уже была группа 65 пациентов с очень высокой положительным результатом 97%. Другой альтернативой, да, для сохранения кровотока в спонгиозном теле вместо техники без пересечения спонгиозного тела была так называемая предложенная техника сосудосохраняющая, предложенная профессором Джорданом. Вот классическая операция конец-конец в проксимальной части бульбозного отдела уретры, когда необходимо мобилизировать бульбозный отдел, луковицу и пересекать артерии бульбарные. Профессор Джордан предложил эти бульбарные артерии не пересекать, а брать их на держалку и проводить иссечение только, опять же, слизистой с круговым анастомозом конец-конец. Большая группа хирургов объединила свои результаты, 68 пациентов вместе с профессором Джорданом, и продемонстрировала результаты в 96%. Мы немножко модифицировали эту технику. Вот фотографии в оригинале, взятые из публикации профессора Джордана. Выделен бульбозный отдел мочекательного канала. Вот он взял на держалке артерии. Мы не проводим мобилизацию артерий, чтобы лишний раз их не травмировать, не берем их на держалки. Мы мобилизируем мочекательный канал на границе бульбозного и мембранозных отделов, где он находится максимально дистально. Производим иссечение пораженной части слизистой. Мы видим подлежащее спонгиозное тело, которое кровоснабжается хорошо. Это не травматичная структура, здесь кровоток сохранен. И выполняется, опять же, круговой анастомоз конец-конец, исключительно слизистый. Но все-таки эту операцию в клинике мы называем, согласно автору ее придумавшей, анастоматическая пластика анастомоз без пересечения спонгиозного тела по Джордану. Вот здесь комбинация всех трех методик. То есть реально получается, что пластика без пересечения спонгиозного тела – это три разные операции. Это Геника-Микулич принцип, это тот же принцип с иссечением слизистой операции Манди, и это операция Джордана. А на этом слайде мы еще раз показываем результаты всех трех операций, которые очень высоки в отношении 85-95%. Но здесь есть определенный минус. На сегодняшний день нет отдаленных результатов или крупных обобщенных групп по этой методике. Потому что многие из вас могут сказать, ну хорошо, если эта методика такая же эффективна, как пластика конец-конец, но имеет меньше рисков в отношении сексуальных нарушений, может быть, она должна стать золотым стандартом с пациентами с нетравматичными структурами. В том году мы закончили небольшую работу по оценке двух групп, которые сравнивали с пластикой конец-конец, классическая операция Хальцова, это 30 пациентов, и 28 пациентов, в которых в течение 5 лет была выполнена пластика без пересечения спонгиозного тела. Эти группы были вполне сравнимы по возрасту, по протяженной структуре, по наличию системического дренажа, но единственное, они отличались по причинам. Все-таки пластика конец-конец выполнялась чаще пациентам с посттравматическими структурами, это каждый третий пациент, а при использовании методики без пересечения спонгиозного тела наиболее часто структура носила ятерогенный характер. Давайте быстренько перейдем к результатам. Все-таки в отдаленном периоде пластика конец-конец продемонстрировала лучшие результаты. В первой группе они составили 93% против 86% в группе без пересечения спонгиозного тела. Но там, где положительные результаты были, сравнение качества мочеиспускания показало, что и там результат хороший. Если помнить о том, что пластика без пересечения является три разных варианта, мы здесь справа, я представляю результаты литературы, 83-95%, у нас получилось немножко по-другому. Все-таки пластики, где не иссекается слизистая, пораженная полностью, где только применяется принцип Геника-Микулича, результаты хуже. Операция Джордана, где мы иссекаем измененную слизистую, накладываем анастомоз, продемонстрировала более высокие результаты 90%. Поэтому пациентам, если мы применяем пластику без пересечения, мы используем только операцию Джордана. Еще раз слайд, который демонстрирует плюсы и минусы одной и другой методики при коротких структурах нетравматичного генеза. Пластика конец-конец по-прежнему пока золотой стандарт, потому что происходит полное сечение рубцовой ткани. Пластика без пересечения спонгиозного тела может использоваться в опытных центрах, где пациенты наблюдаются, и это только пациенты в основном молодого возраста, сексуально активные для сохранения им антеградного кровотока в спонгиозном теле. Обобщающий слайд, который говорит, что же нам делать в случае короткой структуры бульбозного отдела уретры. Идем дальше. Если структура более протяженная, более 3 см, как мы с вами решили, то здесь опять же принцип является в том, что мы смотрим на этиологию, посттравматическая или нетравматическая структура. При посттравматических структурах нам необходимо полностью иссекать спонгиофиброз и применять какой-либо резекционный метод. Если структура короткая, то это пластика, называемая аугментационный анастомоз. Она сочетает в себе два плюса. Она позволяет сделать резекцию уретры, как это делается при пластике конец-конец, наложить анастомоз по одной полуокружности, а вторую полуокружность провести ее аугментацию, то есть увеличение при помощи буккального графта. Эта операция продемонстрировала хорошие результаты в современных публикациях. Самая большая серия – это серия из Египта, 223 пациента, 94% эффективности. Если мы говорим о нетравматичной структуре, когда просвет сохранен, здесь уже всем хорошо известны операции вентральный онлей или дорзальный онлей, методики, которые в бульбозном отделе демонстрируют одинаковую эффективность в районе 85%. И здесь важный момент просто технически, как вам удобней и куда фиксировать буккальный графт. Каждая методика имеет свои плюсы и минусы. Плюсы дорзальной методики в том, что мы перед глазами видим, мы полностью рассекаем мочекательный канал по дорзальной поверхности. Эта поверхность более тонкая, мы меньше всего теоретически нарушаем кровоснабжение в спонгиозном теле. Здесь хорошо фиксируется глорад белочной оболочки, что должно приводить к меньшему частоте дриблинга после мочеиспускания. Но с другой стороны, здесь надо полностью выделять мочекательный канал, и эта операция получается немножко более длинная. Вентральная методика более проста в том, что нам не нужно мобилизировать мочекательный канал в бульбозном отделе, мы просто рассекаем его по вентральной поверхности. Но это же определенный минус, потому что вентральная поверхность, мы помним, хорошо толстая, хорошо кровоснабжается, эта операция сочетается большим кровотечением, и поначалу при ее освоении иногда молодой неопытный хирург может чувствовать себя более дискомфортно, потому что постоянно что-то подкравливает, и это мешает ему нормально видеть край слизистого мочекательного канала. Важным моментом, я напомню, это техника ушивания спонгиозного тела, где необходимо периодически подхватывать буккальный графт. Бывают сложные случаи. Сложный случай заключается в том, что просвет совсем тонкий, он сохранен, но совсем тонкий. Когда мы рассекаем мочекательный канал при вентральной методике, мы видим тем, что спонгиозное тело, так называемая сохранившаяся уретральная площадка на спонгиозном теле, совсем тонкая. Что делать в такой ситуации? Ну, один из самых опытных хирургов мира, да, Гвидо Барбали, говорит, 214 пациентов, общая эффективность вентральной методики аугментации 85%, и он разделил пациентов на две группы, с узкой уретральной площадкой и широкой уретральной площадкой. И он говорит, что не принципиально, если это узкое, фиксируйте графт с одной стороны к уретральной площадке, а с другой стороны просто к спонгиозному телу. Потому что если мы прификсируем к этому краю, у нас получится как бы графт трубчатый. Мы его тубуляризируем, что является прогностически плохим признаком и даст высокий шанс на рецидив. Он ссылается на работу определенную, фундаментальную, где было показано же в эксперименте, что слизистая должна сама нарасти и закрыть вот этот образовавшийся дефект, не прикрытый ничем спонгиозного тела. Свою теорию он подтверждает своей клинической практикой, говоря, что эффективность одинакова, когда узкая уретральная площадка или широкая уретральная площадка. Но здесь есть альтернативное предложение. Профессор Кадам из Канады предложил небольшой участок наиболее узкой уретральной площадки иссекать и выполнять анастомоз между слизистой, а тот дефект в мочекательном канале дополнительно аугментировать, расширять при помощи обычного буккального графта. И назвал эту методику аугментационный анастомоз, но без пересечения спонгиозного тела. То есть мы опять имеем аугментацию, анастомоз слизистый со слизистой, но с сохранением спонгиозного тела и сохранением кровотока в мочекательном канале. Еще раз напомню, это не травматичные структуры протяженные, но с узким местом в просвете. Сегодня есть уже публикация о том, что если мы иссекаем слизистую значимо, и анастомоз накладывается с натяжением между слизистой, сюда тоже можно ставить буккальный графт. Резюмирующий слайд по поводу протяженных структур бульбозного отдела мочекательного канала. Да? Структуры посттравматичные, аугментационный анастомоз при дефекте до 4 см, более 4 см, делать анастомоз опасно. Возвращаемся назад. Здесь необходима многоэтапная пластика, о которой поговорим чуть попозже. Нетравматичные структуры – это дорзальная или вентральная аугментация, онлей, буккальный граф используется предпочтителен. На ваше усмотрение, в бульбозном отделе вы можете делать и дорзальный, и вентральный. Но условно мы можем разделить, чем мы идем дистальный по мочекательному каналу, тем чаще надо делать дорзальную методику. Если просвет очень узкий, мы можем сделать и сечь участок слизистой внутри и наложить анастомоз со слизистой. Если просвет очень узкий на большом протяжении, делать одноэтапную пластику опасно, лоскут получат тубуляризированный, это высокий риск рецидива, поэтому здесь надо переходить к многоэтапной пластике. Пенильный отдел мочекательного канала. Если смотреть на уретру, совсем другой орган. Совсем другой орган со своей анатомией, со своими принципами, со своими причинами, структур, как я говорил на первом слайде. Здесь сразу мы помним о том, что спонгиозное тело имеет тонкую структуру как по дорзальной поверхности, так и по вентральной поверхности. Поэтому сразу вентральная методика здесь исключается. Этиология. Здесь уже выходит такая проблема, как лихенсклероз, хиротический баланпастит. Здесь выходят такие проблемы, как ранее перенесенные операции по поводу гипсподии. Здесь тоже надо определиться, сохранен просвет уретры или нет, вовлечена ли здесь ладневидная ямка или нет, насколько это мешает пациенту, насколько он мотивирован, чтобы мочекательный канал открывался именно на головке, или готов иметь небольшую гипосподию послеоперационную, то есть насколько важен ему косметический результат. Когда мы говорим о структуре пенильного отдела, изолированной структуре пенильного отдела, без ладевидной ямки, без этиологии, связанной с лихенсклерозом, при таких протяженных структурах, а это обычно протяженные структуры, мы можем выполнить два принципа. Либо увеличить просвет при помощи кожи полового члена с сохраненным кровоснабжением, так называемым кожным лоскутом, это операция Ранди, либо применить уже нам хорошо известную из предыдущих слайдов методику дорзальной аугментации, дорзальный онлей. Если просвет уретры минимальный или отсутствует, здесь только многоэтапная операция. Несколько иллюстраций. Красивая, хорошая операция Ранди. По вентральной поверхности вскрывается мочекательный канал. Маркируется кожный лоскут. Выполняется мобилизация с сохранением кровоснабжения из мясистой оболочки. Его ротация на 180 градусов, при помощи которой происходит увеличение просвета мочекательного канала. Обязательно несколько слоев вы должны накрыть при помощи местной ткани и ушить рану, чтобы снизить риск свищей. Но есть и негативные последствия. Это действительно рост волос на половом члене может приводить к росту этих волос в просвете неоуретры. Это неправильно маркированный лоскут, неправильно выделенный по ширине, может приводить к образованию таких дивертикулезных, дивертикулоподобных выпячиваний, которые будут приводить к дриблингу после мочеиспускания, подтекания мочи, что иногда напрягает пациентов. Либо нарушение техники с нарушением кровоснабжения кожного лоскута может приводить к его некрозу и образованию свищей. Здесь достаточно крупный некроз произошел, и половина лоскута некротизировалась. Мы можем использовать и буккальный графт, как я уже сказал. Это только дорзальная методика по принципу того, что вентрально спонгиозное тело очень тонкое, и вентральная методика здесь не применяется. Желтым помечен отдел мочекательного канала, где мы можем использовать только дорзальную методику, красным, где мы можем только вентральную методику, это бульбозный отдел. Но здесь есть один нюанс. Хочу напомнить, что спонгиозное тело тоньше, И результаты хуже. Возможно, это объясняет тем, что результаты хуже, кровоснабжение хуже в этом отделе. Если посмотреть большой обзор, мы видим, что дорзальная методика в бульбозном отделе имеет эффективность 88%, а в пенильном отделе 75%. И это пациенту надо говорить, что у него шансы 3 из 4, что результат операции будет хорош, а не 9 из 10. Хорошо. Если этиология другая, если мы говорим о BXO, это кожное аутоиммунное заболевание, при котором пластика с использованием кожи противопоказана. Здесь мы говорим только о дорзальной аугментационной методике, дорзальный онлей, если просвет сохранен. Если просвет не сохранен, это многоэтапная операция либо перенос стома. Лодевидная ямка. Опять же те же принципы, что в пенильном отделе. Дополнительно присоединяется желание пациента иметь тот или иной косметический результат. Если косметический результат не так принципиален, да, это расширенная метатомия. Если косметический результат важен, это пластика по Джордану. Дальше слайды об этом будут. Если это связано с BXO, либо тотальная пластика, либо одноэтапная пластика при помощи методики ОСОПа. Но вернемся. Косметический результат не так принципиален. Пациент хочет иметь хорошее мочеиспускание, есть либо миотостеноз, есть либо структура лодевидной ямки, она не связана с BXO, выполняете широкую миотомию. Минус, струя разбрызгивается, пациенту может не нравиться свой внешний вид. Наши британские коллеги предложили альтернативный вариант, он опубликован в BGU International, да, BGU Urology журнал. Я никогда не выполнял сам эту методику, я видел ее только на видеозаписи, но демонстрирует, что результаты в плане разбрызгивания внешнего вида выглядят очень симпатичны. Если пациент переживает, ему хочется иметь миатус именно на, как полагается, на головке полового члена, а не иметь так называемую гипосподию, которая получается после расширенной миотомии, можно применить пластику по Джордану, когда выделяется лоскут, опять же, со своим кровоснабжением, он переворачивается и по часовой стрелке, и на 180 градусов по отношению дорзально-вентральной. Это методика в руках автора, который опубликовал в 2007 году результаты. 45 пациентов имеет эффективность порядка 83%. Опять же, она противопоказана, извиняюсь, она противопоказана при структурах, связанных с BXO. Там эти результаты достигают всего лишь 50%. Если BXO, опять же, только использование буккального графта, который максимально устойчив к этому заболеванию. Лодневидная ямка полностью облитерирована или совсем изменена. Здесь можно провести тотальное замещение при помощи буккального графта, несколько иллюстраций. Вот после рассечения мы видим структуру, мы видим начало нормального мочекательного канала, дефект, который получился после сечения всех рубцовых тканей, замещение его буккальным графтом и ушивание в несколько слоев, окончательный вид после операции. Если просвет уретры сохранен, слабо выражен спонгиофиброз и при этом структура лодевидной ямки переходит на пенильный отдел, я бы рекомендовал здесь методику, предложенную хирургом ОСОПом. Методика заключается в том, что мочекательный канал по вентральной поверхности полностью рассекается, по дорзальной поверхности, извините, по вентральной поверхности раскрывается, по дорзальной поверхности происходит рассечение мочекательного канала на второй полуокружности, и в этот дефект мы вставляем буккальный графт, тем самым увеличивая просвет и диаметр мочекательного канала. Дальше несколько слоев приходится зашивать рану, и вот такой окончательный косметический вид после операции. Методика, как и многие одноэтапные пластики, имеет высокую эффективность, порядка 80-90%. Если просвет мочекательного канала потерян полностью, то увеличить, расширять нам нечего, мы здесь должны прибегать к многоэтапной пластике. Несколько иллюстраций, полное сечение, да, измененных тканей, замещение буккальным графтом, широким, прямоугольной формы. Вот этапы его приживления, это порядка 7, наверное, 14 сутки. Уже сегодня 6, уже сегодня 9-12 месяцев я жду между двумя этапами. И вот этап табуляризации, когда иссекается площадка U-образным разрезом, происходит ее табуляризация, и в несколько слоев для профилактики образования свищей ушивается дефект. Окончательный вид после операции, и вот очень симпатичный косметический вид. Здесь удачно удалось сделать мятус на верхушке головки полового члена, что бывает в жизни не всегда. Еще одна иллюстрация, более сложный случай. Здесь уже такая, по сути, структура с вовлечением и пенильного, и бульбозного отдела. После ее сечения не было просвета, поэтому, опять же, было принято решение выполнения многоэтапной пластики. И здесь то, что мы делали полтора года, уместилось в двухминутном ролике. Первый этап видели. Второй этап, опять же, сечение уже неоуретры, площадки, тубуляризации, ушивание в несколько слоев. Важный момент. По моим данным, каждый третий пациент, это совпадает с данными литературы, требуется коррекция вновь образованной уретральной площадки. По разным причинам, почему она заживает не очень удачно, много теорий, но каждый третий пациент иногда из двухэтапной операции переходит в трехэтапную, четырехэтапную, опять же, ему для этого нужно знать. В итоге при ее коррекции 95% получается готовы для тубуляризации. Общая эффективность составляет многоэтапной пластики за несколько операций около 90%, как в моих руках, по моим данным, так что совпадает с данными литературы. Если мы говорим о поражении нескольких отделов мочекательного канала, пенильного и бульбозного, протяженных структур, а то, что называется панауретральные. Опять же, здесь нужно знать этиологию этих структур. Связаны они с BXO, не связаны они с BXO. Если связи с BXO нет, у вас немножко больше вариантов. Вы можете использовать буккальный графт, вы можете использовать кожу, местные ткани, которые имеются. Если просвет отсутствует, то опять же только многоэтапная операция. Какие варианты аугментации? Учитывая, что поражение очень протяженное, и чем больше мы мобилизируем по всей полуокружности мочекательный канал, тем больше мы нарушаем в нем кровоснабжение. Профессор Кулькарни предложил таким пациентам делать одностороннюю мобилизацию мочекательного канала, так называемый дорзолатеральный онлей или односторонний онлей, когда часть артерий циркумфлексных мы сохраняем. И дальше проводим классическую там, методику по типу дорзальной фиксации графта. Все это делается при вывихивании, инвагинации полового члена в промежность, чтобы не делать ему доступ на самом половом члене и какие-то не нарушать его косметические виды. Если нет связи с BXO, но у вас есть панауретральная структура, операция при помощи препуциального лоскута с сохраненным кровоснабжением, как называется кожно-фасциальный лоскут. В нашей стране эта операция носит фамилию автора ее описавшего, это операция Маканича. Он публикует 87% результат в 1998 году. При этом сам автор говорит, что ни в коем случае нельзя получившийся лоскут тубуляризировать, чтобы заместить сегмент. И можно только аугментировать. Если вы его тубуляризируете, эффективность ваших операций будет составлять всего лишь 40%, что очень низко. Несколько иллюстраций. Важно выбрать правильную ширину. Вот получается лоскут, препуциальный лоскут с кровоснабжением. А вот несколько осложнений, которые могут быть, но которых не нужно бояться. Это при неправильной мобилизации может быть дефицит кровоснабжения оставшейся кожи полового члена, но он вполне со временем компенсируется. И видите, несмотря на то, что пациент вначале имел какие-то признаки поверхностного некроза, дальше косметически никаких проблем у него не было. Если вы берете очень широкий лоскут кожный, то опять же пациент может иметь идет такие увеличения просвета, что будет клинически проявляться в дриблинге, подкапывании мочи после мочеиспускания. В такой ситуации мы ему рекомендуем сдаивание мочи, то есть после мочеиспускания, чтобы он проводил рукой от промежности по направлению головки полового члена, чтобы выдавливать мочу. Если структура связана с BXO, понятно, ни о каком кожном лоскуте мы не говорим. Здесь либо операция Кулькарни, которая уже была показана, либо многоэтапная операция, которую мы видели, маленький ролик, либо перинеостома. Перинеостома тоже, как многие считают, не такая простая операция. Одна из проблем, которая сопутствует перинеостоме, это публиковал Гвидо Барбали, что до 30% пациентов, 35%, то есть каждый третий может иметь стеноз перинеостомы. Чтобы снизить риск стеноза перинеостомы, необходимо соблюдать один важный принцип. Нам нужно не уретру тянуть к коже, а кожу тянуть к уретре. А для этого доступ должен быть трапециевидный. Это позволит кожный лоскут туда погрузить в рану, в промежность, фиксировать его к слизистой и тем самым не вызывать ишемии, анастомоза вследствие натяжения. Не будет ишемии, не будет, соответственно, ниже риск стеноза переносома. Если обобщать в целом результаты лечения, то получается, структура ладевидной ямки поражается не так часто, но имеет высокую эффективность, до 80% лечения. Пенильный отдел, более частое место поражения, это 85% эффективности в наших руках. Бульбозный отдел, дистальный, суммарно с проксимальной частью. Самое частое место локализации структуры при правильно подобранной тактике эффективность лечения до 90%. Мембранозный отдел, отдельная тема, дистракционный дефект, 83-90%. Пнеутральной структуры при около 80% эффективности. Спасибо за внимание. Я знаю, у нас есть вопросы, поэтому мы сейчас на них еще будем отвечать. И я хотел бы, если можно, анонсировать новую школу, которую мы планируем провести. В декабре прошлого года мы попробовали, сделали такой небольшой эксперимент, сделали уретральные дни в Первоградской больнице. За 2 дня прооперировали 7 пациентов, получили очень положительные отзывы. 6 пациентов из 7 имеют положительный результат, у одного, к сожалению, возник рецидив, выполнили внутреннюю оптическую ретротомию. Так как был действительно большой интерес, мы планируем повторить эту школу в конце июня. Сейчас идет подготовительный этап, мы обязательно дадим анонс, поэтому желающие, обращайтесь, пишите, мы вас обязательно пригласим.
Спасибо большое. Коллеги, мы надеемся, что он будет размещен на УРАВЭП, мы сделаем рассылку, и вы, в общем-то, узнаете, если будете следить за анонсами, узнаете первыми. Сейчас у нас поступили вопросы. Здравствуйте, многоуважаемый Сергей Владиславович. Ответьте, пожалуйста, при заборе графта имеет ли принципиальное значение способ интубации больного через нос или через рот?
Очень хороший практический вопрос. В целом, если у вас есть хороший опыт, если вам нужно забрать графт только с одной стороны, то интубация не имеет принципиального значения. Но, конечно, если интубируют больного через нос, и ртовая полость свободна, особенно когда вы имеете дело с протяженной структурой, вам нужно брать 2 графта, действительно интубация через нос намного комфортнее и удобнее. Это экономит время, это более правильные такие асептические условия, потому что все-таки трубка интубационная не стерильная, как бы мы с ней не отгораживались от нее. Но это действительно проще и удобнее. Если ваш анестезиолог владеет методикой, лучше пусть интубируют через нос.
В общем-то, я думаю, что интубировать через нос или через рот для грамотного анестезиолога вообще никакого принципиального значения не имеет.
Да.
Что-то мы делаем чаще, а если у вас анестезиолог операционный постоянный, то, наверное, он прекрасно владеет всеми методиками. После турб на фоне структуры мембранозного отдела уретры выраженное 2 памперса в день и держание мочи. Прошел 1 месяц и 5 дней. Стоит ли думать о слинке, искусственном сфинктере? Сколько нужно подождать? Есть ли какое-то консервативное лечение? Посоветуйте.
Вот, кстати, если я не ошибаюсь, на УРАВЭБе есть школа ростовская 2015 года.
Да, была.
Да. Угу. И я там читал лекцию по недержанию мочи у мужчин именно со структурами мочекательного канала. Есть. Здесь очень важный момент, точки, которые нужно расставить. Первое. Если я правильно понял, трансуретральная резекция, которая осложнилась 2 проблемами после операции. Это формирование митрогенной структуры и недержание мочи. Да. Следующая наша лекция, которую мы планируем провести, как раз будет посвящена таким проблемам, митрогенным структурам. А сложность в том, что пока вы не разрешите структуру, переходить к лечению недержания мочи не стоит. Во-первых, после лечения структуры, возможно, степень недержания может поменяться, потому что именно иногда локализация структуры на границе бульбозно-мембранозных отделов не дает адекватно работать сфинктеру, а не только травма сфинктера во время операции после тура является причиной недержания. А второй момент, рубцовый процесс может течь достаточно долго. Вы сделаете какой-либо вариант по лечению недержания, обструктивное мочеиспускание будет становиться хуже, больше и больше, структура будет прогрессировать, вам надо будет делать какую-либо операцию. И тогда риски там, по отторжению сфинктера или там, пластика, когда придется пересекать этот слинг для того, чтобы скоррегировать стриктуру, может привести к тому, что недержание снова вернется. Поэтому сначала вы разбираетесь со стриктурой. Если с стриктурой все в порядке, здесь минимум надо полгода подождать, чтобы заниматься лечением недержания мочи. Вариант лечения выбирайте по объему потери, либо слинг, либо регулируемый слинг, который, к сожалению, недоступен в нашей стране, либо искусственный сфинктер при средней и тяжелой форме недержания. Если это просто недержание мочи после трансуретральной резекции, мой совет минимум 9 месяцев подождать, потому что восстановление удержания после тура происходит дольше, чем после радикальной простатэктомии. И зачастую через 9 месяцев пациенты уже не теряют так много, они либо социально адаптированы, там с одной, с двумя прокладками не надо лечения, либо просто у них степень держания уменьшается, и можно выполнить более простой вариант лечения, это слинг, он и дешевле, и проще для пациента, и безопаснее, чем установка искусственного сфинктера.
Я сейчас, Сергей Владиславович, посмотрела на УРТВ. Действительно, есть за 15-й год ваши лекции. И, в общем-то, тут количество просмотров просто зашкаливает. Тут 1884 просмотра одной только лекции. Вот. Поэтому, в общем-то, коллеги, пользуйтесь УРТВ. Заходите вверху, в поиске забиваете Котов, фамилию волшебную.
Ну, можно вбить структуру ретры. Там не только про мочекаменную болезнь лекции.
Там по фамилии. легче осуществлять поиск по фамилии спикера. Поэтому, если вы вобьете в Котова, то, ну, в смысле, в хорошем смысле, то 8 лекций вам уже будут доступны. Значит, следующий вопрос. Скажите, насколько надо истончить графт перед созданием уретральной площадки?
Опять же, очень хороший вопрос. И в точку. Давайте поговорить первое. Какой графт вы берете? Понятно, что мы говорим сейчас, да, подразумевается графт из ротовой полости. Мы не говорим о кожном графте, там, а за ушной областью, либо просто кожа там, с живота и так далее. В ротовой полости три донорские области, откуда вы можете взять графт. Это внутренняя поверхность щеки, это нижняя губа, это нижняя поверхность языка. Если посмотреть фундаментальные работы, особенно очень нравится кандидатская диссертация доктора Беломыцева, который защищался под академиком Лораном, он был научным руководителем. Там интересная работа, посвященная именно толщине графтов, различных графтов. Он продемонстрировал, что графт с внутренней поверхности щеки имеет самую толстую послизистую основу. Он поэтому наиболее удобен и прост технически для забора. Вы должны обязательно убрать все элементы жировые, элементы мышечные. Это то, что будет мешать происходить неоангиогенезу в ваш графт. То есть он будет хуже прорастать сосудами. А пока теряется время прорастания сосудов из-за каких-то прослойки мышечной или жировой, которая не была убрана, графт не питается, он погибает. Говорить о миллиметрах сложно, но это занимает порядком, наверное, 2-3 миллиметров толщина графта с внутренней поверхности щеки. Он имеет такой светло-желтый вид, послизистая основа. Если есть мышца, вы ее хорошо видите, она такая красная, темно-бордового цвета, ее нужно обязательно убрать. Губа более тонкая и, наверное, самая тонкая. И на втором месте по толщине это язык. Поэтому в плане удобности забора и, самое главное, в плане истончения, эти две локализации менее комфортные. И мы их используем только уже, когда щека израсходована. Поэтому по внешнему виду вы смотрите, используйте хирургию ретры, мой совет, луп увеличительный, минимум 2,5, это вы почувствуете разницу. И посмотрев на графт, вы увидите, да, здесь еще что-то осталось, здесь вот они мышечные элементы, здесь какие-то железы, здесь какая-то там клетчатка, вот это надо все убрать. Ну, клетчатки там нет на самом деле, конечно, железы и мышечные слои.
В любом случае, лично лучше все-таки... Очень добросовестно.
Да, да, потратьте время, потому что это снизит риск рецидива, снизит риск с контрактуры графта, рецидива стриктуры, и вы просто потом избежите необходимости повторной операции.
В общем-то, сегодня это все вопросы, потому что лекция достаточно сложна. Вот, но мы надеемся, что количество просмотров не будет меньше на УРТВ. И, дорогие коллеги, наша следующая тема – это ятрогенные повреждения –
Да, мочекательного канала у мужчин.
Мочеиспускательного канала, и я думаю, что эта лекция, наверное, будет очень, наверное, может быть, даже самой полезной, потому что все урологи, все хирурги, так или иначе, все равно бывают такие ситуации.
Нет того, кто ничего не делает.
Да, кто лежит на диване,
конечно. Надо стремиться к тому, чтобы было минимальное количество.
Надо уметь с ними справляться.
В том числе, да.
В том числе, да. Спасибо большое вам за внимание. Спасибо большое, Сергей Владиславович.
Спасибо.